Нора Нуар. Расплата Люси. В романе повествуется о нелегкой жизни юной красавицы Люси. Преодоление тягости жизни, ранняя потеря матери, расплата за грехи отца. С воспитанием принцессы, но по воле судьбы, стать прислужницей дочери графа. Успевшая нажить кучу поклонников и множество врагов среди высшего общества. За счет своей красоты и наивности, попадая в нелепые ситуации. Разбившиеся детские мечты об высшем обществе, странные сны и видения, а также приобретенные способности. Интригах в графстве, обман, предательство и настоящая любовь. Публикуется в авторской редакции с сохранением авторских орфографии и пунктуации. 2024 год. Нора Нуар. Расплата Люси. Эта история случилась в давние времена. И где правда, а где вымысел, уже не проверить. История о девушке, которая обладала даром, но с очень тяжелой судьбой. Она появилась на свет в сильную вьюгу глубокой зимней ночью. Ее мать была хрупкой юной особой, которую выдали замуж по воле отца и каких-то договоренностей, как это было принято в старину. Лара, так нарекли ее родители, Александр Иванович и Мария Петровна, была единственным и поздним ребенком в семье, но не балованным, а чтившая своих родителей и все каноны и законы семьи. Она росла в строгости и нежной заботе. Белая аристократическая кожа, стройные длинные ноги и милая кукольная личика. Так же, как и ее мать, Лара была рано помолвлена и отдана по договоренности ее родителей. Жениха Лара до свадьбы никогда не видела, он был из соседнего графства. Он также воспитывался по всем канонам и строгости. Учил разные науки, военное дело, также владел несколькими языками, фехтование, этикет, риторика. В их семье он был младшим, третьим ребенком. Старший брат погиб на войне, а сестра померла от чахотки. Родители возлагали на сына большие надежды в продолжении рода и потому заранее спланировали его судьбу. А когда пришло время знакомиться с невестой и назначать свадьбу, никто и подумать не мог, что молодой Даниил Сергеевич влюбится в свою невесту с первого взгляда. Зачастую браки по расчету редко имели статус по любви. Увидев Лару, Даниил засветился лучезарной улыбкой, а в глазах сверкали огоньки. Свадьбу играли пышно, богато, с всеми традициями, венчали в соборе. Гуляли 3 дня и 3 ночи. Вся губерния праздновала и радовалась за молодых. Сергей Федорович и Ольга Аристарховна, родители Данила, не нарадовались такой выгодной партией для сына. Да еще и сам Всевышний одарил новую семью любовью. «Быть добру», — повторял Сергей Федорович, — «быть добру». На всеобщем семейном совете, хоть родители Данила были против, решили, что уезжать в такую даль Ларочке совсем не стоит. Места в поместье хватит на всех. А вот разлуку с единственной кровиночкой Пахомовы просто не переживут. Да и не нужно будет уезжать родителям Данила в старое имение, оставляя молодым свое поместье. Все условия были оговорены, и молодые поселились в южном крыле в поместье Пахомовых. Данилу Сергеевичу выдали управленческий статус помощника всей губернии. А вот селянам он не по душе был. Неправильно все это считали они. Где это видано, чтобы молодой барин али граф какой в бабьем доме селился и на всем готовом лоснился. Лара быстро забеременела, ходила на сносях легко, цветущей, сияющей и счастливой. Родители Лары все больше уделяли время обустройству дома и комнат, готовясь стать дедушкой и бабушкой. И вот наступил этот долгожданный момент. Немного раньше, чем ожидалось, схватки появились резко и неожиданно, воды отошли не сразу, время тянулось, как густая патока. Но, казалось, сама судьба ожидала этого ребенка и благоволила его появлению. Среди яркой лунной ночи на свет появилась девочка, которую в долгом споре с мужем и родственниками все же нарекут Люси. Маленькая Люси часто болела, чем очень сильно пугала всех членов семьи. Больше всего Люсю любил ее дедушка и временами баловал от всей души. На годик устроили шикарный пир с гостями на сотню персон и главным десертом — французские эклеры для именинницы от деда Александра Ивановича. А этот городок находился в глуши, отдаленной части матушки России, которой и управлял Александр Иванович. Детство Люси проходило с няньками и под чутким руководством Марии Петровны. К 5 годам Люси наняли учителей по танцам, этикету, письменности, иностранным языкам. Девочка расцветала, хорошела на глазах. А дедушка с бабушкой, как и родители, не торопились посвящать высший свет о подрастающей красавице-невесте. Люся никогда не выезжала за пределы городка. Она лишь украдкой читала о балах, принцах, дворцах и разного рода мероприятиях в высшем свете, при короле и в графствах. И по вечерам мечтала обо всем этом. Лара снова была на сносях, и все шептались, наследником ходит. Вон как тяжко, бедняжки. Видимо, богатырь родится. Одна Люси поглядывала на мать не радостно, а с какой-то грустью, болью в глазах. Она и сама не понимала, почему не радуется и что ее так тревожит. «Ревнует, что тут поделаешь», — объясняла Мария Петровна соседям и родственникам. Наступило лето. Приближался срок родить Ларе. Под конец срока девушка совсем была слаба и редко вставала с постели. Крепостные стали шушукаться, мол, жена Данила Сергеевича за грехи его до злодеяния страдает. Грехов у Данила Сергеевича было немного. Славился жестоким нравом, упрямым характером и требователен уж дюже был к сельчанам, за что местные его не очень и жаловали. А может, и среди родичей завистники порчу навели, подумывали работники поместья. Уж больно ладно да складно у Пахомовых было. Ни жалоб, ни проверок на них не было. Хозяйство росло, развивалось, земля не простаивала, все чинно, по уму. Светило летнее солнце, пели птицы, легкий ветерок играл листьями кустарников и деревьев в саду. Еле слышно, как журчит недалеко от окна фонтан и стрекочут цикады в садовой клумбе. Лара проснулась вся потная, тянула сильно низ живота и сушила в горле. Казалось, язык прилип к небу, и в горло насыпали песка. Попытки позвать на помощь были тщетны. Вместо звука из горла выходил жуткий шелест. Мысль одна пугала другую, и как быть, и что делать? Ответ не приходил. Жутко хотелось пить и глотнуть воздуха полной грудью. Лара попыталась встать и подойти к окну. Может, кто сидит в беседке, и она сможет позвать на помощь? Придерживая живот одной рукой, это уже вошло в привычку, Лара сделала попытку встать. Ноги не слушались, как будто налиты свинцом. Схватившись за перила кровати, качнувшись вперед, Лара почувствовала, как отошли воды. «О, Боже! Что же делать? Надо срочно звать на помощь!»
В памяти еще свежи воспоминания первых родов и тяжелые послеродовые последствия. Голова закружилась.
В один миг комната поплыла, и засверкали радужные блики. Лара упала, зацепив скатерть на прикроватном столике, стащив на себя кувшин с водой, шкатулку и несколько баночек, на днях оставленные доктором. На шум битой посуды и грохот начали сбегаться домочадцы.
Первым в комнату влетел Данила Сергеевич и тут же кинулся к лежащей в луже крови бездыханной Ларе.
«Душа моя! Ларочка, да как же оно?»
За ним забежала служанка, и, еле держась на ногах, зашел Александр Иванович. Увидев свою любимую и единственную дочь в таком виде, Александр Иванович понял, что ни Марии Петровне, ни внучке Люсеньке такое не пережить.
Приняв, возможно, в тот момент роковое решение вести срочно в город к лекарям, чтобы спасти хотя бы одну из душ, Данила Сергеевич легко поднял окровавленное тельце Лары. Даже на последнем месяце она не набрала вес. Была очень бледной и редко появлялась в обществе. Когда она ходила Люсей, то вся сияла и не пропускала ни одного бала или вечера. Кушала все подряд. Народ шептался, что дитя благословенное.
Подали повозку. Лару вынесли через задний вход для слуг, прикрыли покрывалом. Время шло на минуты, а может и секунды. Кто мог знать, понимать, как правильно, как лучше? Цель была спасти любой ценой мать и ребенка, а там как богам будет угодно. Все ехали молча.
Лошади как будто все понимали и хрипя мчали в весь опор.
До города было недалеко, километров 15-20, иначе Александр Иванович не рисковал. Но у судьбы был свой сценарий для молодой девушки Лары и ее детей, как и в целом для всего семейства Пахомовых. Повозка пошла юзом. Колесо разлетелось от удара, обсваленное на дороге дерево. Извозчик с Данилом Сергеевичем, спрыгнув, пытались остановить испугавшихся лошадей и повозку. Александра Ивановича выкинуло сразу перед ударом о дерево, когда повозку занесло. Кони, почуяв неладно, резко повернули в поле, а там и прямиком в лес. Повозку качало из стороны в сторону, но каким-то чудом бесчувственное тело Лары оставалось лежать в повозке. Дикий ужас и непонимание, что делать, охватили оставшихся стоять мужчин, смотрящих, как на сумасшедшей скорости исчезает в лесной чаще повозка, кони, и уже неизвестно, в каком состоянии тело Лары и ребенка.
Александр Иванович прислонился к упавшему дереву и горько зарыдал. «За что? Почему? Моя девочка, моя Ларочка, этого не может быть. Как же так?»
Данила Сергеевич молча смотрел вдаль. Набежавшего в лес конюха, он же извозчик, он же смотрящий по хозяйству. Начало темнеть. А мужчины все еще бродили по лесу и зачем-то кричали и звали Лару. Лето было теплым, даже жарким, а вот ночи в этих краях всегда были прохладные. Вдруг из-за деревьев показался Федор извозчик. Он вел хромую лошадь под узцы, с поникшей головой, что-то причитал себе под нос. «Не извольте гневаться, повозку я так не нашел, только вот кобылка хромая, да покрывало в лесу за ветви зацепилась».
Небо было звездным, а ночь лунной. В лесу проснулись ночные жители. Заохал филин. Где-то покрикивал сыч. Оставаться тут было опасно. Волки, лисы, медведи. Эти леса полны были зверьем. А деревенский народ сюда еще и нечисть всякую приписывал.
«Пойдемте, Александр Иванович. Поспешать нам надобно. Поутру вернемся и продолжим всем честным народом поиски».
«Верно, я говорю, Данила Сергеевич».
Из леса встрепенулись птицы, и послышалось хруст веток. «Ох, не к добру!» — запричитал Федор.
Данила Сергеевич подхватил тестя под одну сторону, Федор по другу, и еще запрелую хромую кобылу пришлось тащить.
Мужчины поспешили в сторону дома, а идти им было немало, хоть дорогу хорошо освещала луна. На душе у всех было все затуманено.
К полудню добрались до поместья. Пыльные, искусанные разными насекомыми, измученные горем, еле державшиеся на ногах. Навстречу им бежали Мария Петровна, Люсенька и все служащие поместья. За почти двое суток все поместье стояло на ушах. Не спали, молились, переживали. Лару любил местный народ. И в поместье, и в деревушках. Светлый, добрый человек она была, мухи не обидела, голоса не повышала, бить служащих не позволяла. Поиски проводили несколько дней, но все тщетно. Ни повозки, ни тела так и не нашли. Горем убитый Александр Иванович совсем занемог и слег с инсультом.
Мария Петровна уехала в монастырь, так как не могла находиться в поместье, там все напоминало о дочери и несчастье. Управлять поместьем и решать все накопившиеся дела стал Данила Сергеевич. К Люсеньке приставили кучу нянек. О горе и случившемся постепенно стали забывать. А вот только от Пахомовых совсем ничего не осталось. Поместье давно переименовали в Проклято-Раевское, и Данила Сергеевича в «Безумный барин». Прошло 10 лет. Губерния процветала, развивалась, приносила хороший доход Раевскому. Мария Петровна приняла постриг. Александр Иванович прожил несколько лет после трагедии и скончался в день рождения Лары, так и не оправившись от сердечного приступа. Люсенька расцветала на глазах и все больше напоминала очертаниями свою мать. Правильные черты лица, немного вздернутый носик, большие зеленые глаза, обрамленные длинными густыми ресницами, ямочки на щечках, пухлые губки и лучезарная улыбка. Ее нежный звонкий голосок и стройная, но невысокая фигура. За эти долгие 10 лет ее обучали огромное количество учителей, и было вложено уйму знаний. Пришло время выводить Люсю в свет, в общество. Балы, вечера, кавалеры. Но Данила Сергеевич не спешил демонстрировать обществу свою дочь и ее красоту. Данила Сергеевич любил дочь, но вниманием своим не баловал. Было ощущение, что он избегает с ней всяческих встреч и общения. Люся первое время очень переживала, тихонько плакала по ночам, но со временем привыкла. И к отношению отца, и странным шепоткам деревенской прислуги, и даже временами к кошмарам, что душили и приводили к холодной испарине. В снах Люся видела молодую девушку в белой сорочке. Ее руки были в крови, волосы растрепаны. Она была очень красивой и похожа на мать Люси, Лару. Однажды Люся рассказала сон своей старой нянюшке. А та поведала ей жуткую историю о ее прабабке. Еще юной, но красавицей на всю деревню. Была Алена завидной невестой. Уж сколько народу к ней сваталось, а она по уши влюбилась в сына барина. Тот ее не замечал. Вот не выдержала девичье сердечко, и подалась она в лес к старой ведунье за приворожьим зельем. Но только ведунья-то была непростой. Давно с темными водилась и за грань наведывалась. Вот потребовала она сходить Алене на поклон к озерному водяному и принести каких-то водорослей для зелья.